Я хочу сейчас коснуться немножко одной общей темы. Есть в Масехет Мегила вопрос, почему не говорят на Пурим Галель. Галель – это цикл из книги Тейлим, который мы читаем на все праздники, принято и на Шходыш, в Хануку. Галель – это ославление от Всевышнего. Что вообще заключено в этом вопросе? Что пуримское чудо, конечно, требовало великого прославления Всевышнего каждый год, когда мы возвращаемся к этому. Гмара отмечает это так. Я приду сейчас один ответ, который является сейчас самым принципиальным. Что чтение Могилы – это и есть пуримский галель. То есть, когда мы читаем Могилу, мы постигаем раскрытие правления Творца в период тяжкого сокрытия, вроде бы, его правления. Это есть истинное прославление Творца, которому есть у нас на Пуре. Я хочу что-то сейчас еще объяснить по этому поводу. Мы начали наш этот цикл уроков с того, что смысл понятия Мегилат Эстер означает раскрытие сокрытого. И есть тут особая алаха, надо хорошо знать, что как исполняется заповедь чтения Могилы, это остальная заповедь Пурима, когда мы читаем ее и слушаем ее от начала до конца, не пропуская ни одного слова. Тот, кто что-то не дослушал от чтеца, может прочесть, конечно, Лашон ха-Кодеш, это место из текста Мегилы, догнать его. Важно, чтобы большая часть Мегилы была послушана из чтения кошерного свитка. В чем смысл этого? Я объясню это в двух словах. Потому что все события Могилы, и более того, все детали текста Могилы, это все было смысл этого раскрытия чудес, которые Всевышний нас тогда совершил. То есть я помню, что когда мы работали над переводом трактата Могила Вавилонского Талмуда, там есть несколько листов, которые касаются объяснения, сказанного в Могиле. Я хорошо понял, насколько простое чтение Могилы, оно недостаточно, чтобы понять чудеса Пурима. То есть Мегилат Эстер, это не означает, что мы, послушая Могилу, даже понимая святой язык, сразу нам откроются все секреты. Это не так. Это требует серьезной учебы, погружения в это. Тогда, конечно, и чудо Пурима будет нам освещено будет совершенно иначе. Это, по большому счету, это, конечно, большая заповедь, которая у нас есть на Пурим, это Пирсум Эниса, оповестить о чуде Всевышнего. Я хочу коснуться сегодня самого, то, что касается самой Могилы, одной такой принципиальной детали. Когда Вашти ослушалась Ахашвероша, Ахашвероша обратился по этому поводу к своим судьям. Мы привели, то что сначала обратился к колену Иссахара, евреям, когда они отказались, благоразумно отказались, обратился к его советникам, которые приводятся их имена в Могиле. Вот, и есть То есть есть этому объяснение. В принципе, царь может и сам принять решение. Он вроде бы не должен спрашивать советников. А то, что написано в тексте Могилы, что то, что называется, как по-русски это не совсем как культурное слово, Вашти его, называется, достало его по-настоящему. Там написано, что он кипел, хаматоба арабо, он не успокаивался. Приводит Гемара по одному тему, что она его очень так хорошо достала его. Известно, что Вашти была дочерью царя. Ахасвер был человеком без незнатных, незнатного происхождения. Она ему сказала, он был конюхом у его отца. Она ему сказала, что в вольном пересказе ты конюх моего отца, ты даже выпить не умеешь. Видите, как полагается. Ну, конечно, такое заявление, которое она передала ему, то это вызвало величайший гнев Ахашвероша. Тогда почему же он задал вопрос всем этим детям? Ну, пошел, показнил ее. Объясняет Вильнский Гаон. Здесь очень интересный диалог между царем и советниками его. Что по их законам царь может вести суд и может казнить во всем, что не касается его лично. То, что есть какой-то грех перед ним лично, тут он должен отдаться на суд его, суд советников и судей. Поэтому обращается именно к советникам. Это Мусар, говорит ему Мамухан, он же Аман по части Мидраши. Он говорит ему, что царица не согрешила именно против царя. Это вообще грех царский. Разрушит семьи по всей империи. Это будет, то есть, короче говоря, превратиться в матриархат. Неподчинение женам мужьям. И объясняет дальше Агро, когда сказал Аман, ки имена мелех то, все угодно царю, и це двар малхут мелефанав, пусть будет царское повеление. Он сказал, что надо все-таки, чтобы царь мог, он советовал ему, что он взял себе обратно бразды правления и бразды суда, даже в том, что касается его самого. Об этом пишет огромную замечательную вещь. Тем самым Аман приготовил себе капкан. Когда то есть то, что он мог его этим решением отдать полностью бразды суда Ахашверошу, тем самым Ахашверош мог его повесить сам, без всякого участия такого-то суда. Он приготовился к капкан сам. Дальше говорит о Грозе замечательную вещь. Говорится, что это тоже предложил Мамухан, или понравилось царю, и понравилось его правителям, его министрам. И сделал так, и так он сказал. И тут, говорит, Агрот, удивительная вещь. Нет ничего хуже для высших сановников империи, чем ситуация, когда их может лишить головы сам царь без всякого суда. Нет ничего хуже. Но почему не согласились, что им понравилось? Это было деяние Всевышнего, которое переворачивает сердца людей. И это то, что подготовило в итоге повешение самого Амана. наши мудрецы, когда уже очнулся Ахашверош от вина, пока казнили Вашти, ему молодые советники царя посоветовали, что надо найти замену Вашти. Надо собрать всех красивых девушек, чтобы из них мог выбирать, каждую ночь пробовать другую, выбирать, кому потом ему понравится. Для нашего языка в Талмуде не было ничего, так сказать, более глупое, чем этот совет. Ситуация, когда все девушки империи должны были отданы на Ахашверошу на пробу. То есть, словно, все, кто мог, прятал своих девушек, чтобы их не нашли. Если бы он предложил бы, чтобы собрать девушек, чтобы Ахашверош просто выбрал из них одну, не пробуя, то все бы привезли бы девушек, чтобы быть царицей. Так он сделал все точно все наоборот. И тогда сейчас девушек прятали. Говорит Вильнский Гаон, что после этого, так как все прятали, вышел еще дополнительный указ, что тот, кто будет спрятать свою дочь, тот будет казнен. И тогда, так сказать, люди вынуждены уже были не прятать. Это то, что Агрот объясняет на вторую главу, на восьмой пасук. И что реально Эстер была действительно взята силой в дворец царя. Есть тут одна очень важная вещь, когда первый раз прямой текст Мегилы упоминает Мордехая. Говорится так, Иш Иуди, Иуди тут тонкий вопрос, был из колена Иуда или нет, это вопрос тонкий. Иш Иуди, Аябы Шушана Бира, был в городе Шушан, царица Шушан, и звали его Мордехе бен Яир, бен Шими, бен Киш, Иш Ямини. Тут упоминается его имя, его звали Мордехай, а дальше упоминается бен Яир, то есть буквально его династию, бен Шими, бен Киш, Иш Ямини. Иш Ямини, это имеется в виду, что он был потомок Беньямина. Как будто бы от Беньямина до Мордехая было только 4 поколения, прошло около 1000 лет. Наши мудрецы говорят, что этот стих говорит на самом деле не просто родословный. Он говорит тут о достоинствах Мордехая, хочу сейчас объяснить их. То есть тут сказано, что его имя Мордехай бен Ир бен Шими бен Киш Иш Ямини, это все было частью его имени, то есть его характеристики. И объясняет Гмара, в чем было его достоинство? Первое Ира, слово Ор, свет, буквально осветил глаза нашего народа Израиля своей молитвой, то есть он дал им надежду своей молитвой. Беншими, в принципе, он был потомком известного человека в Танахе, Шими Бенгера, который поносил Давида, известная история. Он был, с одной стороны, был учителем Шлома Мелеха, Шими Бенгера, с другой стороны, поносил Давида. Это особая тема в книге Шмуэль, Шими Бенгера. Но тут это имя Бен Шими намекает на то, что на слово на Шмия, на слушание, что услышал Всевышний его молитву. Что это означает? Всевышний слышит все и знает все. Означает, что он принял его молитву, изменил свое правление в силу той молитвы Мордехая. Бен-Киш. Бен-Киш – это буквально это намек, что был потомок, по-моему, царя Шаула. Но тут имеется в виду другое. Бен Киш, Шекиш Аллатей Рахабим. Он буквально достучался до открытия ворот милосердия. Это было достоинство Мордехая. И по большому счету, конечно, тут говорится большое правило, что когда есть сокрытие лика Творца, и вообще есть всякие ссоры, всякие проблемы народа Израиля, то есть у нас одно оружие, которым мы можем пользоваться, иметь огромную силу, это наша молитва. Это надо вещь хорошо знать, что Всевышний внимает нашу молитву. И зачастую у нас нет возможности ничего изменить, исправить исключительно молитвой. Я приведу одно место в Масахет Мегила. Известная история, как пророк Элиша оживил умершего мальчика. Стал в итоге пророком Хавакуком этот мальчик. И там сказано, это вроде бы по тексту Танаха не видно, что это было молитвой. Однако нам открывает секрет, открывает нам Талмуд, что Элиша это сделал, он не делал чудеса, это была сила его молитвы. Мы не можем молиться об умерших. Для нас это чудо, которое это буквально это бессмысленная молитва. Но надо знать силу молитвы. Поэтому более того, есть известная история, которая приводится в Масехет Брахот, когда великий царь народа Израиля Хизкияу заболел, ему пришел пророк Ишаяу и сказал ему, что ты умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем. Почему? Потому что он не исполнил заповеданное, он не женился. Не женился. Как на это отреагировал Хизкияу? Он знал, что имеет дело с пророком. Он в этом понимал лучше нас. Он сказал, прекращай свое прочество и выйди. И так я получил от своих предков, потому что имеется в первую очередь Давида Мелех, что даже если меч лежит уже на шее человека, чтобы он не отчаялся от высшего милосердия. Вещь очень актуальная. Знаете, всегда, особенно в ситуации, когда мы находимся сейчас, когда наши многие братья находятся еще в ситуации, когда опасности для жизни, и другие люди находятся с тяжелейшими экономическими проблемами, есть милосердие Всевышнего. Поэтому к этому надо обращаться к Всевышнему с просьбой милосердия. Это наша огромная сила. И это то, что говорится уже, это часть того, что называется в Торе «Коль-коль Яков», голос Якова, это голос молитвы, голос Торы. И это было силой Якова самого, силой всех наших потомков. И мы должны этим оружием пользоваться. И тут хочу добавить еще очень принципиальную вещь. Вещь, которую люди не совсем знают. Мы не раз об этом уже говорили в наших уроках, но надо вечно помнить. Есть у нас в порядке Депурима день Таанит Эстер, поста Эстер. Это день изначально предназначен для тшувы, раскаяния, самоисправления и для молитвы. А кроме того, сам Пурим – это время молитвы. Поэтому я знаю, я так стараюсь тоже так провести Пурим, не превращать, не дай Бог, молитву в карнавал. Молитва – это не карнавал. а наоборот молиться за это точно, абсолютно трезвым, и понимать, что это день, великий день, когда каждый, кто обращается к Всевышнему, он получает. И обращение, то есть почему? Если вот такая лоха, что в Пурим каждый просит задаку, дают ему. Так есть то же самое, когда мы в Пурим обращаемся к Всевышнему, каждый обращается искренне, Всевышний помогает. А хорошо это знать. Действительно, мы сейчас в ситуации, когда народ Израиля нуждается в спасении во многих вещах. Надо просить Всевышнего и в Тейдестер, и в Пурим. А более того, вот еще одна вещь. Нам нельзя молиться Шмона Исре, это основную молитву, когда мы уже на веселе. Ведь надо молиться и вечернюю молитву, и утреннюю, и Минху, когда мы трезвые. Трезвые совершенно, я имею в виду. Однако, когда человек в разгаре веселья Пурима, его пробуждается какой-то порыв, о чем просить Всевышнего, просить своими словами, нет никакой проблемы. Надо уметь это делать. Всего хорошего, будьте здоровы.